Я не специалист в музыке, то я ограничен, что могу сказать. Но каждый из нас знает, какая музыка ему помогает, какая музыка не помогает. Если мог бы еще один пример дать тогда по музыке. Я не помню, что в этом классе говорил или нет. Я имел детей, они были в юношеские кружки, они имели свою музыку. Но одно условие все время было у нас. Если мы не можем играть один другому, тогда она не будет в доме. То значит, долгое время мы командировки делали вместе. То значит, я все время командировки делал с семьей. То значит, пришло срок, где дети уже не хотели ехать. Это потому, что они хотели в своей церкви с молодыми и так дальше. Но так было долгое время, мы командировки все время делали вместе. Но когда ехали, каждый имел время, чтобы свою музыку включить. То значит, я, может, и не любил это, что Сандра и Йосеф включали, но если они готовы, чтобы слушать это с мамой и с папой, то я буду слушать. Я помню, и до сих пор бывает так, что я эти слова не понимаю, потому что музыка такая громкая, что перебивает для меня, я не слышу эти слова. То мой сын очень быстро научился, чтобы находить эти слова, чтобы мне дать их, хоть я их не слышу, чтобы прочитать. То я замечаю в церкви, когда есть богослужение и музыка современная, что это для больше подходит молодежь, когда они на стенку ставят эти слова, я тогда читаю эти слова, я вхожу в этот ритм тоже. То значит, эта музыка, я не так слушаю теперь ее, чтобы она отрицательная была для меня. Я слышу эти слова, эта музыка теперь есть и благословение для меня. Когда эти слова нету, я слышу шум. Ну, поняли. Ну, я старый, ну, что сделать? Я признаю это. Но я хочу, чтобы молодежь тоже были на собрании и наслаждались, чтобы этот баланс был, знаете. Но была музыка такая, что сказал, слушай, Йосеф, эти слова не подходят. Тогда это уже другое дело, знаешь. Но я вам скажу, в такой форме мы имели баланс с музыкой все время в доме. А я вижу, что когда дочь, она уже начала иметь детей, что она уже больше переходила на музыку, что и мама, и папа все время любили. То значит, она еще имеет музыку, что больше молодежь принадлежит, но тоже баланс. А теперь она тоже замечает, Степанчик учит музыку, но ритм это ему тоже тянет, видите, но он еще 6,5 лет только. Ну, есть это, то тоже слова. То я замечаю, что они в машине тоже имеют эти, чтобы включить музыку, чтобы как семья играть и все. Но это воспитывается дома, это воспитывается дома. И чтобы оно потом перешло в положительной форме в церкви. Ну, это все на музыке. Я надеюсь, что вы в церкви придете к условию так, чтобы была гармония и было единство. Всех не угодишь никогда. Это где проблема. Я помню, раз у церкви слова были на стенке, а передо мной одна старушка все равно сборник вытянула и открыла. Она могла на стенку смотреть, но она упрямая все равно будет у сборника смотреть. Почему? Она хотела сказать, ну что сборник потребить. Но оно было на стене, оно было традиционное. То есть, будут люди упрямые, их никогда не угодишь. Так и будут молодые, что никак не угодишь. Но нужно как-то баланс стараться выполнять. Поэтому иногда хорошо иметь вечер, где это только музыка. То значит, это просто, чтобы славить Бога через музыку. Тогда есть соло и трио, инструментальные и все. И тогда не цель, чтобы проповедовать, но чтобы музыка проповедовала через эти слова. Но если мог бы еще один пример. Ах, я уже столько отошел этой недели. Но еще один пример. В Южной Америке, что они замечали, что музыка тоже играла большую роль, они имели один вечер, где все церкви приезжали на одно место. Было громадное здание, нанимали. И это два вечера они так имели. Ну, выходило два дня. И это где все хор выступали. То значит, тут теперь каждый мог показать, кто он, что он и так дальше. А между этого тогда были соло и трио, и потом было пение. Но они использовали это тоже, чтобы сделать евангелизации. То значит, люди приходили на программы музыки, но все время был приглашенный, известный евангелист. То значит, когда воскресенье приходило к концу, тут уже был евангелист, что призывал людей к покаянию. И был большой успех. Я видел через короткое время, что она уже теряла ценность. То значит, хоры делали конкуренцию теперь. Замечал, что теперь и сестры делали конкуренцию, кто мог кого переодеть, знаете. То значит, тут уже не только что славить Бога, это что славило и человека теперь. Я понимаю, что теперь они уже это больше не делают. И может, прошел срок и все. Может, когда-нибудь снова начат, то не значит, что мы практикуем у церкви, это должно быть все время. Иногда нужно поменять что-нибудь тоже. А музыка, но все время роль имеет. И я как говорю, если вы не имеете регента в своей церкви, нужно достать регента. Нужно иметь регента, чтобы учить музыку, чтобы церковь знала музыку, чтобы церковь в общем пение имела музыку и так дальше. Ну хорошо, мы говорили, Святой Дух, это исполнение в Святом Духе, Слово Божие, музыка. Другое, что замечается, еще продолжать в Ефесянам, это благодарность Богу. Это здесь в Ефесянам 5.20, где оно говорит, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Это тоже от внутреннего человека. То значит, если я исполним в Святом Духе, это будет выражение тоже. Очень легко это сказать, благодаря всегда за все Господа. Но это, если я начинаю практиковать это в своей жизни, где я есть исполнен Словом Божиим, в Святом Духе, и во присутствии моей жизни, мелодия внутреннего человека, тогда, что бы ни случилось в моей жизни, я могу благодарить Бога. И это не искусственное. Я вам скажу, от опыта, от много что могли с Любой пережить в этом мире, что это можно практиковать. Что бы ни случилось бы, можно это практиковать. Потому что Бог помогает, чтобы сразу, когда какая-то трагедия произойдет, иногда это будет доброе, но я говорю за это, что неприятное, сразу приходят мысли, Господи, как это будет благословение для Тебя. Господи, что будет для моей пользы через это? И благодарю Тебя. Но тоже сознаю, что, Господи, это трудно. Все не открыто для меня. Не понимаю, почему Ты позволил, чтобы это случилось. Но, Господи, я уже знаю, что это есть для мое добро. То я славлю Тебя, я благодарен к Тебе. И когда пройду через этот процесс, я надеюсь, с Твоей помощью, что оно будет открыто для меня. Почему? Не все время Он даст ответ, почему. Иногда оно возьмет 10 лет, 20 лет, а потом только начинаешь понимать. Но оно все время для благословения. И мы тут снова не включаем грех, но мы говорим, когда мы живем в правильном отношении с Богом, то значит, мы это не заставляем себя делать. Это потому, что от внутреннего человека это что практикуем. Это есть рост духовный, это зрелость в духовной жизни, чтобы славить Бога и в этом. То значит, мы тогда не будем жаловаться, когда что-то случится, мы уже благодарим. Благодарим. То значит, это, что апостол Павел делал в своей жизни, если исследовать ее через Писание, он все время благодарил Господа. Это делается принцип жизни. Это не есть обязанность моя, это просто уже живое во мне. Это не говорит про какой-то экстаз, но это говорит, что я практикую у своей жизни. Если мог бы это выразить в другой форме, потому что когда я исследую жизнь апостола Павла, я могу это заметить. В любые условия его жизни, что он имел дух и этот принцип, что благодарить Господа. Я использую один фраз, я просто вытяну его. Исайя 61.3. И там оно говорит про какую одежду одеть. Я вижу, что апостол Павел этот костюм одевал все время. Это есть славная одежда. То я беру под контексты, но если читать весь контекст, тогда поймете, о чем оно говорит. Но Исаия 61:3, там мы встречаем это. Славная одежда. То значит, чтобы мы одевали такой костюм каждый день, чтобы так оно было в нашей жизни в духовном смысле. И если мог бы пример дать. Как мы одеваемся, когда есть брак? Эти, кто участвует в брак. Ну, большинство, этот жених, он постарается новый костюм иметь. А невеста старается иметь особенное платье для этого день. А родственники, кто будут участвовать, мама, папа, может, бабушка, дедушка тоже. И большинство гостей, когда придут на пир, тоже. Это чтобы сказать, что тут теперь есть радостное время. В этом смысле, чтобы у нас был костюм радость все время. Это значит, чтобы славить нашего Бога. То какой день оно не будет, то апостол Павел такое одевал. Он был благодарный человек, его жизнь была связана в таком костюме, где он мог славить Бога, что бы ни случилось в его жизни. Колоссянам 3:15 говорит, и будьте дружелюбны. Дружелюбны, хочется сказать, благодарны. Но тут оно хорошо перевелось в контексты. Это, как говорит, мы должны быть в тело Иисуса Христа. То значит, так мы должны быть благодарны за один другого. Так принимать один другого. Так щедро поступать с один другим. Такое благословение испытывать один другого. То значит, и в условии церковной быть таким благодарным. То значит, это от внутреннего человека. То значит, я иду в церковь, чтобы благословить других. Я иду в церковь, чтобы другие благословили меня. Я иду и уже благодарю Господа, что я буду уже испытывать через мою жизнь и от других ко мне. Это благодарность. Это слово «дружелюбный» – это есть «юкаристос». Это одно слово, что мы употребляем для хлебопреломления, вспоминание все, что Христос сделал для нас. Но это слово в корень здесь потребляется, как мы должны быть к один другому. Но дарение здесь – это благодарность. Хороший пример, чтобы показать, как люди иногда забывают быть благодарны, это в Евангелии Луки 17:11-19. И это знакомое место, не остановимся здесь. Но мы знаем, что тут были 10, но один только возвратился, чтобы поблагодарить. К сожалению, эта статистика и действует много раз и у церкви, что один из 10 только будет благодарный Богу. Вы слышали один очень хороший проповедь эту неделю, когда был час ректора, и там оно говорило, про какую жертву нужно приносить к Богу. То вот это, что Бог попросил, условия и так дальше, то значит... Колоссянам 3:15, о чем мы говорим, это тоже от внутреннего человека наша благодарность, что приносим Богу, но одно знамение – это как мы относимся один с другим. То значит, внутренний человек будет переполнен, исполнен с радости, что я должен благодарить. Это я солнце Божие в моем сердце. Но если у меня нет благодарности, то значит, есть некоторые окна в моей душе, что уже потемнели, и это солнце Иисуса Христа в благодарность не выходит. Туман есть, что-то засорило, не так ясно видеть. Но если есть чистый человек, внутреннее условие, тогда должно быть эта благодарность. То в любой ситуации... Какое обстоятельство не было в нашей жизни, чтобы мы могли быть благодарны? Нужна операция, благодарим Бога. Обокрали нас, благодарим Бога. Не хватает зарплаты этот месяц, благодарим Бога. Трудно иногда. Но если исполнены в Святом Духе и практикуем это все, и есть рост нашей духовной жизни, мы благодарим Бога. Но если не чувствуем это, мы говорим Богу: слушай, я это не чувствую, но я знаю по основанию Библии, что тут все равно будет благословение для меня. Помоги мне, Господь. И Он исполняет это в наше сердце. Этот, кто сразу жалуется, он дает знамение, что у него нет исполнения Святого Духа, Слово Божие не живет в него, он не практикует присутствие Иисуса Христа, он не имеет мелодии внутреннего человека, он сразу жалуется. Я не люблю быть с такими верующими. Вы любите быть с ними? Вы только встретили их, они уже жалуются. Вы встретили, ну как все? Ну ничего, и уже сыпают. Я не хочу этого. Знаете, какое ободрение оно дает, когда они уже все жалобы вам высказали? А этот верующий, с кем вы встретитесь, кто он уже говорит про благословение, что он испытывает с Господом, вы от него отойдете все время радостны, потому что он что-то передал вам, что будет положительное. Но чтобы поняли, что Иисус Христос и апостол Павел говорит насчет благодарности в любые условия, если можно один пример использовать, что Иисус Христос говорит в Иоанна 16:12, он говорит: «Но печаль ваша в радость будет». «Но печаль ваша в радость будет». А в контексте он говорит про что? Род ребенка. Теперь, если имеете привилегию быть с вашей женой, когда первый ребенок родится, то вы увидите, что боль есть, чтобы родить ребенка. Вы увидите, как она с вами будет поступать. Вы возлюблен, но когда она находится в такой боли, она иногда и выскажется к тебе, и думаешь: ну это моя возлюбленная, как она могла так сказать? Но она в такие ужасные боли находится. А когда ребенок родится, тогда увидите, какая радость у мамы. Я помню, один пример я люблю использовать. Когда моя дочь родила первого внука, я знаю, сколько часов она мучилась, и никак Степанчик не хотел войти в этот мир. Что она уже была напухшая, в боли, и, наконец, врач сказал, что нужно резать, потому что тут будет опасность для нее и для Степанчика. И была операция, а после этой операции тут ее возвращают в комнату, и я видел, как ей дают Степанчика. И я помню ее первые слова: «Ну, может, следующий ребенок, оно не будет так трудно». Это просто удивительно. Как и можно так и мечтать? Это что радость дает. Это что Иисус Христос говорит насчет нашей жизни. Мы так практикуем нашу духовную жизнь, наш рост духовный, чтобы славить Его, что мы видим, что это будет. А еще одно. Если мы так живем с такой надеждой, тогда мы не живем для земное, то мы знаем, что это временное, хоть мы не увидим причину, почему мы проходим про какую-то трудность, но наша надежда небесная, то мы знаем, что там все уладится. То мы живем с этой надеждой. То значит, если в этом мире нам нужно и 20 лет протрудиться, и страдать, и эти трудности переносить, мы не живем в этом мире, мы живем в небесах, то значит, там это все уладится все равно. То значит, наша надежда есть, что у нас будет эта полнота в радости, в успех и благословение. Ну хорошо, здесь остановимся. Сказано стихам, еще можно размышлять. Первое, это будет, будем благодарны за дары от Бога, как 1 Тимофея 4, 3 и 4. Дары от Бога, то все от Бога. 1 Тимофея 4 глава, 3-4 стих. Божие присутствие. Будем благодарны за Божие присутствие. Это будет Псалом 74, 1 и 2. И можно добавить 9 стих тоже. Это Псалом 74, 1, 2, 9, 10. Ну, в этот контекст. Благодарны за спасение. Римлянам 6, 17. Победу над смертью. Победу над смертью. Это первое послание Коринфянам 15:57. благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:57. Победу в жизни. Второе послание Коринфянам 2:14. Всегда дает нам торжествовать во Христе и так дальше. Второе послание Коринфянам 2:14. А в общем, благодарны за все, это будет как Филиппийцам 4:6. Филиппийцам 4:6. То все, что мы прошли до сих пор, знаете, как идем по конспекту, самое главное, что хотим подчеркивать, это есть духовная зрелость, духовный рост. То значит, каждый возрожденный человек, он будет духовный или плотской. Он будет находиться под контроль Святого Духа или под контроль ветхого человека. Неверующий, для него нормальная жизнь – ветхий человек. Верующий – это ненормальная жизнь. Он должен теперь быть духовный. То значит, должна быть зрелость. Нужно, чтобы был рост. Верующий, он теперь имеет духовную натуру. То он должен воспитывать духовный аспект его жизни. Будет иметь влияние от плоти, но Бог дает все необходимое, чтобы иметь триумф, чтобы жить духовной жизнью. То я тогда буду духовным, буду следовать в духе, буду исполнен в Святом Духе, не буду плотским. То значит, это, что делает препятствие для духовного роста, это плотское. То значит, я должен все время исследовать свою жизнь, чтобы не допускать ничего плотское в моей жизни, чтобы оно не влияло над моей жизнью, не контролировало меня, чтобы я имел прогрессивный рост духовный. Первое послание Коринфянам 3:1-2. Апостол Павел говорит, что церковь в Коринф имеет проблему, потому что она больше влияния имеет плотское, чем духовное. И для него очень трудно кормить этих, кто плотские. То в 1 Коринфянам 3:1-2 и он говорит: «И я не мог говорить с вами, братьями, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». То значит, если церковь, члены не готовы, то значит, у них тогда есть проблема. Они больше под влиянием ветхого человека, то они не готовы принимать здравую пищу. То значит, это твердую пищу. Но твердая пища – это что дает воспитание для духовной рост и для духовной зрелости. Но они еще не имеют духовные зубы, чтобы вкусить в эту пищу, что как апостол Павел хотел им давать, эту твердую пищу. Они как младенцы еще хотели сосать, они хотели еще молоко. Но апостол Павел хотел им больше, чем фундаментальные истины передать, он уже хотел им твердую пищу дать, как солидную доктрину. Но влияние плотское было препятствие для их рост духовный. То значит, они не были духовные, но они были плотские. Если хочешь рост в твоей духовной жизни, тогда нужно быть исполнен в Святом Духе, чтобы в энергии и влиянии Святого Духа мы могли испытывать этот прогресс. Он тогда господствует в нашей жизни. Когда Он господствует в нашей жизни, Он дает нам духовные зубы, чтобы твердую пищу мы могли вкусить, жевать, размышлять. Но нужно вспоминать, что это я ежедневно должен делать, быть исполнен в Святом Духе, чтобы быстрее испытывать рост духовный. То значит, я буду иметь прогресс постоянный, когда я постоянно буду находиться исполнен в Святом Духе. Но это ответственность моя. Ну, должны продолжать. Я большую проблему имею. проблема моя, что много-много материала еще не прошел с вами, то я хотел бы хоть минимально, быстренько, и постараюсь не задерживаться, но чтобы вам через конспект дать главные эти стихи, а где нужно еще остановлюсь, но так, чтобы вы хоть имели обзор еще. То когда мы смотрим на римский номер 4, это исповедание наших грехов, главное место – это Иисуса Навина 7:19. Это четвертая римская заголовка – исповедание наших грехов. Главное место – это Иисуса Навина 7:19. Буква А – иллюстрация исповедания. Номер один – Ахан. То грех Ахана. Это, как оно находится тогда у Иисуса Навина, начиная от 6 главе, 18 стих. Я напомню несколько важных стихов. Это будет 7 глава, 19 стих и 7:20. То значит, Иисуса Навина 6:18, 7:19, 7:20. И тут, в этот контекст, тогда вы увидите, как Иисус Навин будет иметь конфронтацию с этим человеком. Потом вы увидите, как будет исповедание. А потом вы увидите в 7:24 и 25, как Бог наказывает. То значит, исповедовать грехи выполнит для славы нашего Бога, но это не значит, что Бог тогда не наказывает. Исповедание греха – это соглашаться с Богом. Когда соглашаешься с Богом, и это есть доказательство, что ты принимаешь ответственность, и ты согласен с Богом, как Он будет судить этот грех, ты готов принять это наказание. Но когда смотришь на Иисуса Навина 7:24-25, это будет смерть. И тут еще больше включается, оно включает и его семью, имущество и так дальше. Очень строго. Но как все время говорю, первый пример, когда Бог показывает, Он показывает в полности, кто Он есть, как он должен поступать от его праведности и святости. И тут мы видим это условие. Если еще будет возможность, мы посмотрим на Давида, когда он исповедовал грех, и как он молился, и как Бог с ним поступал. Но это будет у Псалом 31 и Псалом 50. Псалом 31 и 52. То есть, если там будем исследовать, тогда мы немножко больше сможем это увидеть. То первый пример это был Ахан, под буква А. Второй пример это будет этот разбойник на крест. Это будет в Луки 23:41. То всю жизнь он провел и не давал славы Богу. Но хоть на крест есть покаяние. А мы уже исследовали, когда человек покается, он тогда славит Бога. То значит, тут хоть и в последний момент он уладил свои дела с Богом, и Луки 23:41 говорит, и мы осужденные справедливо, то исповедует его грех, исповедует его состояние, и Иисус Христос ему обещает, что он будет с ним. Третий пример, это будет филистиан. Хорошо, поняли меня. По-английски это «филистинс», то никак не подходит к русскому. То значит, тут будут три момента, но мы немножко коснулись к этому. Я дам главные стихи тогда. Буква А – это будет «их конфликты с Израилем». «Их конфликты с Израилем». И это начинается в 1 Царств, 4 глава. И тут я бы сказал бы в полности четвертую главу, а ударение это можно начинать от 7-8 стиха. Когда смотрим на букву Б, это будет теперь несчастье, которое посыпалось на филистимлян после захвата ими ковчега Завета. Это будет в 1 Царств, 5 глава. И оно дойдет до 12 стиха, то в этот контекст. то значит, тут они будут иметь возможность признать, что есть Бог, и как Бог поступает. А тогда последний пункт, это будет их исповедание в 6 главе, 1 до 3 стих и 5 стих. То это будет как третий пример, но это возьмет 4, 5 и 6, эти главы, чтобы все это исследовать. То мы только успели намек дать над этим, а это главные места. Буква «Б» – это есть «опишите», и тут оно будет «что значит исповедание?» «Что значит исповедание?» Мы немножко только коснулись, но хоть дам несколько места описания, где можно теперь это исследовать. Номер один – это будет возложение на себя обязанности. То я принимаю ответственность за мой грех. Это первое насчет исповедания. Возложение на себя обязанностей. Хорошие места, чтобы исследовать с этим контекстом, это будет Неемия 9.3. Неемия 9.3, потом Евангелие от Луки 15.21. И Псалом 56. То это хорошая иллюстрация. Второй пункт. Стихи это Неемия 9.3, Евангелие от Луки 15.21 и Псалом 56 стих. Второе, это будет серьезное отношение к проблеме греха. Серьезное отношение к проблеме греха. Это где ты признаешь, что грех есть в отношении к святому Богу. Это значит, там пара стихов, что в контексте можно исследовать. Это будет Второе Царство, 12-13. Потом Евангелие от Луки, 5-8 и 18-13. Это Второе Царство, 12-13, Евангелие от Луки, 5-8 и 18.13. То, когда мы этот второй пункт напоминаем, это где исповедание тогда признает, что грех – это моя вина, и признает, что это есть грех. Третье. Во всем согласованность с волей Божией. То значит, это греческое слово, что мы говорили тогда, это «homologeo», то значит, я соглашаюсь с Богом и вижу этот грех, как Он на него смотрит. Я исповедую мой грех, и тогда я признаю, что это я сделал против Бога. И в этот контекст я несколько стихов дам. Это будет первое послание к Иоанна 2.12, Ефесянам 4.32 и первое послание к Иоанна 1.9. Повторяю, 1 Иоанна 2.12, Ефесянам 4.32 и 1 Иоанна 1.9. То я соглашаюсь с Богом, как Он смотрит на этот грех, признаю, что я виновен, и я тоже готов, чтобы уладить, что касает этот грех. То значит, если я что-то совершил и могу как-то уладить, если я сделал это против человека, я делаю. Если я украл, тогда я постараюсь, чтобы возвратить эти деньги, то все возможности, что я могу владеть, я улажу. Если это есть какая-то привычка или какие-то другие условия, это где я сознаю с Богом, согласно с Ним насчет этот грех, и прошу Его помощь, чтобы снова его не совершить. То значит, это как верующий тогда принимает свою ответственность за грех, этот грех, что он совершает после его спасения. То значит, он исповедует, потому что он не хочет, чтобы это было условие его жизни. Он хочет, чтобы эти перемены были. И тут, если было бы время, тогда мы могли бы коснуться, какой образ жизни должен быть, если мы исповедуем наш грех. То значит, исповедуемый грех, тогда будут другие характеристики являться через моей жизни. Больше любовь будет видимая. Больше послушания будет видимое, больше отделения от этого мира будет видимое, и тоже увидишь, что этот человек теперь больше инструкций принимает от Святого Духа через Писание. То значит, если исповедуем наш грех, то мы говорим Богу, что я согласен с тобой, принимаю ответственность, вижу этот грех, как ты видишь, теперь я прошу твою помощь, чтобы снова его не совершить. Тогда будут другие условия моей жизни, потому что он будет указывать эту помощь. То значит, будут разные степени это исповедания. Но знаете, нужно одно сказать, верующий хочет или не хочет, один день все равно будет исповедовать его грех. То значит, лучше поскорее и не слушать этот голос сатанинский, что говорит «отложи, отложи». Дух Божий говорит уладить это сразу, побыстрее, тогда гораздо легче. А четвертое под этим, тогда покаяние в своих грехах. Пожалуйста. А вот поэтому я только намек дал это. То значит так, я исповедую этот грех перед Богом, но тут что включается теперь, если я серьезно это делаю, искренно, тогда если я ограбил человека, я стараюсь теперь уладить это дело с ним. Если, знаете, было прелюбодеяние, стараюсь уладить это. То тут все условия. То значит, с этой женщиной, так само с своей женой. Видишь? Теперь, если это уже публично знато, тогда я должен это делать и потом, и перед церкви. То значит, это все зависит, кого этот грех касает. Если это касает только меня и Бог, и никто другой не знает, то значит, у меня были мысли такие, что не должны быть. Я исповедую перед Богом, я уладил с Ним, и с Его помощью теперь не буду так размышлять. Если касается другого, я должен уладить с ним тоже, хоть я исповедовал. Потому что это я покажу Богу, что я исповедовал, но теперь я хочу уладить это дело из его помощи, чтобы это снова не делать. Иногда, знаете, теперь человек, скажем, он находится как верующий, а теперь он понимает, что он, когда еще был неверующий, имел развод. А теперь он верующий находится, а теперь Бог коснулся к сердцу, что он должен что-то делать с прошлой жизни еще. Он может еще там что-то уладить. То значит, он пойдет к бывшей жене и теперь спрашивает, если он может как-то помощь указывать. Иногда закон требует, чтобы это уже делать все равно. Но есть многих, кто может избегать и закон. Верующий теперь, он не сможет уладить все, что произошло через этот развод. Но если там дети есть, может там материальную помощь указывать. Каждый человек должен посмотреть на прошлое, что можно уладить. Есть вещи, что не можно уладить. Но тогда это с Богом, и Бог знает. Если можно уладить, тогда нужно все сделать, что возможно, чтобы сделать это. Я знаю один студент, он это уже был пастором, а потом только написал письмо, что он на один экзамен переписывал все. То значит, уже был пастором и служителем, а теперь совесть его так мучила, что он написал. То значит, он написал к этому учителю, просил прощения и все. Учитель потом ему написал, принял это, благодарил за его письмо, молится за него и так дальше. А теперь он чувствовал чистым от внутреннем человеке. То значит, столько лет прошло, но когда пришел момент, когда он начинал исследовать внутренний человек и говорил, как Давид, «Господи, и покажи мои и тайные грехи», Святой Дух ему показал, «А что про это?» И тогда и он это тогда уладил. То есть вещи, что, может, и мы не думали долгое время, она уже нас и не мучила, забыли за ним, но теперь мы приближаемся к Господу, в наш рост Бог будет и напоминать что-то другое. И знаете, когда уладишь это, тогда больше испытываешь силы и действия Святого Духа в своей жизни. Но каждая личность теперь это исследует. То с этим хорошо. Пятый пункт – это что проверка нашей жизни. Проверка нашей жизни. И это немножко, что я только сказал Силва, но я использую Псалом 65:18. Четвертый – это покаяние в своих грехах. ссылки я не дал. Я думаю, когда вступление я там что-то говорил, но это, как сказать, больше знаем об этом-то, я к этому и не коснулся. Самое главное, что я понял, что это назначает покаяние. Но это я прохожу сейчас. Проверка нашей жизни – это Псалом 65, 18. И я этот пример даю и напоминаю, где он говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, но не услышал бы меня Господь». То значит, если я не буду исповедовать, не буду каяться, не буду ладить, оно уже влияет на мою молитвенную жизнь, мое отношение с Богом. Он не слышит мои молитвы. То есть я чувствую какие-то трудности в моей молитвенной жизни, это первое, что я хочу исследовать, что там есть грех у моей жизни, что нужно исповедовать и уладить. Иногда есть чистое сердце, то значит, иногда мы находимся просто, знаете, в условиях, где мы переутомленные или тяжесть жизни, или что-нибудь такое. Тогда Бог покажет, что нету греха, что нужно исповедовать. Тогда мы просто говорим Богу про наше состояние духовное в это время, физическое и так дальше. Иногда, и это бывают моменты в духовной жизни, что есть богослов, что будут описывать, это как сухое время, или время, что мы проходим в пустыне. То значит, есть время такое, что мы чувствуем духовные борьбы. Нету греха в жизни, но нужно испытывать, как уповать на Господа, испытывать что-то, что Бог хочет, чтобы мы пережили в нашей жизни. То значит, будут такие моменты, то мы не надеемся на чувства, мы не надеемся на физическое, но знаем, что в духовном есть какая-то недостаток, и это, что просим Бога. Иногда, когда находимся в такое состоянии, это хорошо, чтобы находиться в пост, отойди от все, чтобы ничего не влияло, и проводить это время с Господом. И будут такие моменты. Это не значит, они должны быть, но я замечаю, когда читаю про духовные жизни в истории церкви, я встречаю эти святые, что были такие моменты. То есть, вы испытываете такое время, что это есть что-то нормальное, это не есть, что грех в жизни или Бог наказывает. Есть иногда такой момент, что Бог хочет, чтобы мы прошли, чтобы еще больше уповать на Него. Я замечаю это и в песнях песней тоже, что там есть один момент, что можно применить. То значит, есть момент, где мы не должны на обстоятельства смотреть, не на наши чувства, не смотреть на это, что окружает нас, но чувствуем, как бы что-то не так. То значит, тогда мы смотрим на Христа, мы уповаем на Него, и тут нужно отдельное время провести с Ним. Пожалуйста.